Это очень проблема такая, конечно, и наболевшая, интересная. И главное, что вы суть сказали в последней фразе, потому что если профессор, преподаватель будет считать те деньги, которые ему платятся, это платится за то, чтобы поставить оценку пятерки, то тогда у нас ничего хорошего не будет. Во всем мире рыночных, а не базарных отношений, деньги платятся за то, чтобы получить хорошие знания. И это есть ключевой вообще вопрос и образования, и всей жизни.
Да и простите, это единственное, что не приватизировано еще.
Нет, нет, вот я еще раз говорю, понимаете, помните наш моральный кодекс строителя коммунизм, это самое изложенное там на каком-то съезде партии и так далее. Так вот, кодекс, так сказать, в соответствии с нормальной философией, это то, что сидит в каждом человеке. И поэтому вот, когда вы говорите, что да, конечно же, так сказать, у нас вот есть там, привели пример Караска и так далее и тому подобное, где мы теряем, так сказать, там и знания и все прочее, это да, это катастрофа, это безобразие. И это нужно бороться и спасать, и, наверное, так сказать, и создание у нас этого учебно-научного центра есть, наверное, путь вот в этом направлении, есть возможности в том плане, что, значит, опять же, не нами изобретена система факультета повышения квалификации, так сказать, я думаю, что вот именно в этом направлении, так сказать, мы можем, так сказать, двигаться. У нас есть, так сказать, полностью еще пока не востребованные базы, так сказать, в Тарусе, где можно проводить отличные совершенно курсы, так сказать, там недельные курсы, так сказать, по отдельным предметам, где просто будет все идеально. Но когда вы приводите примеры, значит, опять же, да, они болезненные, жизненные, значит, там из самодействия с Минвузом, там кафедры, не кафедры и так далее и подобное, это, к сожалению, абсолютно естественный процесс становления человека. Ведь тот путь, который мы с вами, так сказать, там вольно или невольно выбрали там уже более 10 лет назад, так сказать, это отход от казармы, к другой форме жизни. А учиться вот в этой форме жизни, жить по-другому, а не в казарме, очень сложно. И жить можно только так, когда вот каждый на своем месте, так сказать, вот делая что-то, он понимает, так сказать, что вот делая хорошо, он помогает, значит, и себе там, и ближнему, и детям, и так далее, и тому подобное. И тут не помогут дальше никакие ни такие схемы, ни другие схемы. Это только вопрос времени, когда каждый убедится. Ну, как это было, извините, с интернетом. Когда появился вообще интернет, только-только-только начало, это же была крамола. Как же так? Я положу чего-то, какие-то туда свои знания. То есть вот когда, извините, мы в 90-х годах, вот только-только это, значит, все там и и со своими коллегами и так далее обсуждалось все, да ну что, это вообще немыслимо, чтобы там я вот куда-то там в открытый доступ положил свои знания. И только тогда, когда каждый осознал, что положив там 1 килограмм, он получает там 1000, вот только тогда, как сказал наш, опять же, известный лидер, процесс пошел. Так и здесь. Тут это только нужно время, только нужно осознание. И когда люди начнут, так сказать, не стыдиться получать денег, а получать деньги, значит, именно за то, что они хорошо преподают знания, а не ставят эту самую оценку там за бутылку коньяка или там еще чего-то, вот тогда у нас возродится или там родится система образования. Да, конечно, конечно.
Да, значит, я
не все знаю,
Да. Да, значит, Ноздрачев Михаил Николаевич, сотрудник 54-го отдела ИКИ. Ну, я, так сказать, имею некий опыт, самый разнообразный в преподавании и в ВУЗе, и в школе, и, так сказать, и помимо школы. Да, вот поэтому хочу, так сказать, конечно, я заранее прошу извинения, но хочу навести некую критику на доклад. Вот, значит, к сожалению, в общем, было действительно сказано, вот, так сказать, что будет произнесено очень много о наболевшем, было сказано очень много правильных критических слов об образовании, были очень хорошо указаны многие болевые точки, но, извините, все было свалено в кучу. Вот в кучу было навалено много всего. Вот, значит, есть, конечно, так сказать, процесс там реформирования сверху, снизу, все это понятно, все это хорошо. Вот очень правильно было сказано, так сказать, Равилем Равильевичем, что на самом деле это процесс. Вот то, что у нас сейчас идет, это некий процесс перехода от той системы, которая была, и нам была всем понятна, к какой-то другой системе, какой мы еще не знаем на самом деле. Вот. Значит, и, на мой взгляд, некие болевые точки были указаны, но не акцентированы. И болевых точек у нашей системы образования на самом деле достаточно много, но есть, на мой взгляд, несколько ключевых. Значит, первое. Во-первых, вы, так сказать, замкнулись на только вузовском образовании, о школах говорилось как-то так, легко, поверхностно. На самом деле все начинается со школы. И вот, на мой взгляд, так сказать, многие проблемы, которые существуют в нашей системе образования сейчас, их можно решить, если заняться чуть раньше, не на первом курсе вуза, а заняться, так сказать, ну, скажем, на уровне 5-6 класса школы. Вот. И одно из многих вещей, которые можно, так сказать, ну, чуть-чуть выдернуть, ну, скажем, так сказать, ситуацию и направить ее в нужное русло, это вот то, что у нас в очень немногих школах сейчас делается, это то, о чем вы как раз говорили. Это переход к проектному обучению еще на уровне школы. Вот. Это я, так сказать, заранее абстрагировался от всяких экономических, там, финансовых и прочих проблем и так далее. Но вот это у нас в некоторых школах уже начинается. И это, на мой взгляд, одно из правильных направлений. То, что в школе, вот в массовой школе у нас никогда не учили и не учат теперь приводить что-то к конкретному результату, пусть даже самая простая задача, но решенная от начала и до конца, вот этому надо учить. И надо учить в ВУЗе, учить в школе, я не знаю, может быть, даже в детском саду. Хотя это, так сказать, требует совершенно своих подходов. Теперь, что касается, на мой взгляд, системы высшего образования у нас. Понятно, что система высшего образования, она на самом деле неоднородна. Вот рассматривать ее так, как вы рассмотрели, ну вот, есть нечто единое, однородное, ну, на мой взгляд, неверно. Система высшего образования должна служить нескольким совершенно различным целям. Первое, это подготовка, так сказать, элитного класса исследователей. Этим у нас всегда занимались, так сказать, только уникальные отдельные вузы и отдельные факультеты там, отдельных вузов. Я не буду перечислять, они все знают, это МФТИ, это МИХМАТ, МГУ, ну и так далее, и так далее. Можно, так сказать, далеко идти, но на самом деле их не так много. Второе, это подготовка, так сказать, целевых проектантов, то, о чем вы в основном и говорили. Это, так сказать, совершенно особое направление обучения вузовского, которое, вообще говоря, вот с первым направлением, подготовка элитных исследователей, ну, имеет что-то общее, но, так сказать, не пересекается полностью. И здесь системы образования должны быть, вообще говоря, разными. И третье, или четвертое даже, это подготовка реальных технологов, которые осуществляют то, что, так сказать, очень хорошо запроектировали проектанты. Если у вас не будет хороших технологов, вы никогда ничего не сделаете. Ничего. Да, конечно. И никогда ничего не построите. Ну и, наконец, третье, четвертое, это подготовка специалистов для массовых серийных отраслей промышленности. Ну, не обязательно даже оборонной промышленности, это может быть строительство автомобилей, там, выпуск пива хорошего, так сказать, это большая отрасль промышленности на самом деле. Это четвертое направление, которому специалисты должны готовиться совершенно другим образом. Уж не говоря там о пятом, шестом, это гуманитарные направления, там подготовка там, сказать, тех же преподавателей в педагогических вузах. И вот, на мой взгляд, беда состоит в том, это вы правильно, так сказать, указали, что, так сказать, кто-то сверху пытается иногда унифицировать все слишком. Унифицировать здесь, безусловно, нельзя. Вот эти все направления, о которых я сказал, здесь специалисты должны готовиться совершенно различным образом. Может быть, где-то будет выгодна система с бакалаврами и магистрами, где-то она будет, так сказать, абсолютно перпендикулярна, как говорится, жизни и не даст ничего сделать. Но, на мой взгляд, вот, в общем-то, когда мы говорим о системе образования и о том, куда она идет, что надо делать, значит, на мой взгляд, нужно копнуть немножко глубже. И поэтому, так сказать, вот ваш доклад, он, конечно, хорош тем, что поставил какие-то болевые точки, обозначил, может быть, какие-то направления деятельности, но он, к сожалению, сильно не полон. Вот. Теперь, если говорить о том, какая ситуация сложилась на сегодняшний день, то, на мой взгляд, нет ничего более разрушительного для нашей системы высшего образования, чем система призыва в армию, которая существует на сегодняшний день. Вот это самое разрушительное, что существует на сегодняшний день для нашей системы образования. Потому что все пошли в вузы, вместо, так сказать, а ясно, что в вузе не могут учиться все 100%. Это совершенно очевидно. Для этого достаточно зайти в любую школу, даже в Москве, уж не говоря не о Москве. Вот. Это самое разрушительное, что есть. Понятно, что если мы начнем тянуть цепочку дальше, то она потянется чуть дальше. Понятно, что у нас там упала рождаемость, что на самом деле содержание даже миллионной армии, которая на сегодняшний день существует, не под силу России на сегодняшний день. Тем более, что цели, так сказать, для миллионной армии абсолютно непонятны. С кем мы собираемся воевать? С миллионной армией. Вот. Уж не говоря. Теперь, есть еще одна проблема. Это проблема объема. И оборонной промышленности, и системы оборонных вузов, и системы оборонных специальностей и все прочее. Ясно, что попытка ее удержать в том объеме, с теми направлениями, с тем количеством различных КБ, которые существуют на сегодняшний день, это совершенно бессмысленная попытка. Вот об этом надо говорить, нужно, так сказать, пытаться, так сказать, тянуть за все кончики. Вот поэтому, не знаю, вы, так сказать, много правильно сказали, но очень далеко не все, и можно много-много еще говорить. Я только, так сказать, самые-самые, на мой взгляд, болевые точки выяснил, попытался вытащить. Но, на мой взгляд, вот одна есть разрушительная вещь для системы, это система военного призыва. Ну, я, так сказать, не буду, так сказать, отнимать ваше время, я бы мог сказать еще много-много чего. Вот. Ну, извините за такую резкую критику.
Лен, да, конечно. Лен, я думаю, ты сделала правильный вывод, что у нас сегодняшнее заседание это просто открытие начала твоего большого, так сказать, семинара по проблемам образования. Лен у нас зам директора учебно-научного центра ИКИДа, так сказать. Вот, пожалуйста.
Борис Исаакович Рабинович, ИКИ. Ну, я вообще не собирался здесь выступать, потому что Гелий Павлович очень много сказал всяких интересных вещей, хотя действительно о многом и не сказал, но то, что он говорил, все-таки зацепляет какие-то душевные струны, наверное, не только у меня одного, а у многих здесь присутствующих, поскольку тема, которую он затронул, и проблематика, чрезвычайно являются болезненными. Ну вот я попытаюсь кое-что добавить к тому, что Гелий Павлович тут говорил, руководствуясь своей собственной системой координат, ну и тем, что я тоже не один год уже думаю над этими проблемами, но говорю сразу, что здесь я буду говорить в основном о той части, которую можно назвать констатирующей. Постановляющей я, к сожалению, в должной мере не располагаю. Вот, и вряд ли кто-нибудь из здесь присутствующих тоже мог бы взять на себя смелость сказать, что он знает, как все надо сделать. Но тем не менее, для того, чтобы что-то сделать правильно, надо все-таки правильно ставить диагнозы. В этом я могу согласиться вот с Гелием Павловичем, в частности. Ну и так, давайте попробуем взглянуть на вещи вот в тех рамках, которые наметил здесь Гелий Павлович. Ну, сначала чуть-чуть о бакалаврах и магистрах. Ну, немножко открутим по шкале времени историю до Афин, времен Перикла, где родилась демократия, и Спарты, в которой демократия не родилась. Ну вот давайте условно примем, значит, такую терминологию, что в Афинах, в общем-то, готовили в основном бакалавров. А в определенной сфере, конечно. Там и рождались такие персоны, как Сократ, но это было отнюдь не правилом, а исключением. Такая вот система, как известно, не способствует рождению Сократов. А вот в Спарте там руководствовались принципом подготовки магистров в определенной сфере. Ну, что же получилось? Ну, готовили, по-нашему, говоря современным языком, не армию в большом количестве, среднеподготовленный, а спецназ. Тогда персидское войско пошло на страну, которая тогда еще не называлась Грецией, и вообще Греции тогда не существовало, было какое-то скопление государств отдельных. То кто же? Один из магистров, царь Леонид, со своими 3 спартанцами защищал до последнего, значит, солдата в Фермопильском ущелье, этот самый проход, пока они все не погибли. Это должным образом всколыхнуло все-таки все и общественное, и военное мнение в том, что стало потом Грецией. Ну, не буду больше вдаваться в историю, но история показала, что ни тот принцип, ни другой принцип, в общем, себя не оправдали. Значит, надо было искать что-то другое, и это что-то другое, конечно, относится и к той сфере, которая называется вот этой самой подготовкой специалистов с высшим образованием. Теперь вот несколько слов о тех важных вещах насчет обратных связей, которые тут сказал Гелий Павлович. Ну, будем говорить о двух вещах. Есть некие внутренние обратные связи, но когда мы проектируем хороший сервопривод, то без обратных связей тут не обойтись. И можно его сделать хорошим. Это условие необходимое, но недостаточно. Если хотите иметь хорошую систему управления, нужно позаботиться о некоторых внешних обратных связях, в которых этот самый привод хорошо бы работал. Не будет этих внешних обратных связей, никакой самый, что ни на есть, совершенный сервопривод нам хорошую систему не создаст. Это, так сказать, элементарно, и не надо на этом останавливаться. И вот вам пару небольших примерчиков в иллюстрации того, что говорил здесь Гелий Павлович, а уже проектируя это на высшее или не высшее образование, вот из области, которая мне лично известна. Ну, значит, пример номер один. Во время Корейской войны мы готовили штурманов из числа корейцев для бомбардировочной авиации, они на Ил-28 летали, и в Чкалове, так тогда назывался Оренбург, было 2 училища. Одно, значит, готовило штурмовиков и истребителей потом, который кончил Гагарин, а другое было штурманское училище, которое чуть ли не после возникновения советской власти возникло. Значит, в этом штурманском училище вели статистику. Каждый год был выпуск, и каждый год они вычисляли среднее квадратичное отклонение при зачетном бомбометании, значит, от цели. Вот, значит, когда дошло дело до корейцев, то по сравнению с более не менее стабильным отклонением, кстати сказать, все время была методическая ошибка, систематически наблюдалась, причем интересно, что они, конечно, математическое ожидание вычисляли ошибки и среднее квадратичное отклонение. Так вот, выяснилось, что у корейцев получилось примерно в 2 раза меньше, чем то, что за предыдущие 30 лет, и то, и другое. Значит, секрет простой. Значит, была внутренняя обратная связь задействована и внешняя. Внутренняя – это, значит, московская комиссия приезжала принимать, значит, эти самые зачеты, и командование училища было заинтересовано в том, чтобы показатели были хорошие. Чем это достигалось? Чтобы это вот оптимизация, так сказать, вот этой самой внутренней, достигалась такой внутренней обратной связи. Значит, ведущий группой бомбили, ведущий, значит, инструктор говорил курсантам, которые, значит, должны были осуществлять бомбометание: забудьте все, чему вас учили здесь, бомбить будем так, смотреть на ведущего, ведущий, значит, хороший штурман, как только он отбомбился, всем бомбить, все. Ну, ясно, что, во-первых, систематическая ошибка все время получалась. Ну, во-вторых, неблагополучно было и с дисперсией. Что делали корейцы? Они были люди темные, Они все делали, как их учили. С логарифмическими линейками тогда это основной инструмент был. Вычисляли ветер какой был. Каждый, значит, по-своему все это делал. Методическая ошибка, значит, естественно, была сразу же уменьшена. Ну, а что касается среднего квадратичного, то они просто были более аккуратны, так сказать, во всем. Значит, получается, почему все происходило? Не потому, что они имели генетические какие-то свойства корейцы, а потому, что они на войну после этого отправлялись. Они понимали, что если они будут все это делать хорошо и учиться хорошо, то у них больше шансов на то, что они свои боевые задачи будут выполнять. Вот вам внешняя, так сказать, обратная связь, которая явно или неявно, естественно, над ними, так сказать, существовала. Ну, еще один примерчик болезненный, так сказать, который здесь уже однажды обсуждался. Вот вынужден снова все-таки Трансвааля коснуться. Так, во вчерашнем, по-моему, номере «Известий» напечатано, значит, что интервью с председателем Госкомиссии по исследованию этой катастрофы. Значит, три независимых экспертных организации, МИСИ так раньше называлось, это учреждение Московский инженерно-строительный институт, дальше ЦНИИСК, Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций, это нечто вроде ЦАГИ в области строительства, и не железобетона, пришли к единодушному выводу: грубые ошибки в расчете. Не просто грубые, я бы назвал это преступными ошибками. Первое. Колонны эти самые, 51 колонна. Как вы думаете, как они в основании были заанкерены? Да никак. Они шарнирно опирались. Вы можете представить такое безумие, так сказать? Проектировщики строят механизм, а не, так сказать, рамную конструкцию с жесткими узлами. Во-первых. Во-вторых, в последний момент они запроектированный купол из алюминия или из алюминиевого сплава со стеклами, меняют они его на железобетонный, который сам себя едва держит, так сказать, так? Кроме того, они легированную сталь, которая была запроектирована, чтобы было подешевше, меняют на СК, обычную конструкционную сталь. В авиации она вообще нигде не применяется практически. И в уникальных сооружениях тоже не применяется. Ну, дальше идет речь о том, что сложной конфигурации в плане купол, да еще толстая пластинка. Вот такие штуки не поддаются никаким упрощенным теориям. Это надо решать точную задачу теории упругости. Сколько, чтобы как следует решать? Миллион конечных элементов, не меньше. Значит, коленчатый вал, мне американцы это показывали в свое время на фирме IBM, считают на крее 100 тысяч конечных элементов, чтобы как следует рассчитать. А чтобы не просто рассчитать как следует, но еще перебрать разные случаи, надо сотню примерно расчетных случаев. Денег нету на это. Делают, значит, вместо того, чтобы заказать проект сталь-конструкции, организации серьезные, заказывают какой-то конторе, которая это считает. Проект сталь-конструкции берет слишком дорого. Так? Короче говоря, это вот это самое... порочная система внутренних обратных связей при отсутствии внешней, которая была раньше. Не хочу сказать, что раньше было все хорошо, а теперь плохо. Но кое-что было хорошо. Был госстрой, который инспектировал это, который не был зависим. Так? Здесь никакой инспекции нет. Оказывается, сейчас, это я только вот на днях узнал, отменены СНИПы, вообще строительные нормы и правила. Если они раньше были законодательным документом, то сейчас они стали рекомендательным документом. Почему? Потому что в Америке так делают. Но в Америке фирма получает лицензию на такое строительство. Если, не дай бог, у нее что-нибудь упадет, то фирма разорится, а некоторые ведущие особо под суд пойдут. Вот и все, кончится их карьера на этом. И теперь вот, если посмотреть все-таки, что было раньше, опять-таки не потому, что было все очень здорово, а потому что некоторая система все-таки работала более совершенно. Вот был проект у нас Дворца Советов, так называемого. Собирались такую, значит, сделать конструкцию невероятную, и статую Ленина, не то 70, не то 100 метров высоты поставить сверху. Так вот, это с инженерной точки зрения вещь была очень сложная. Для нее разработали специальную сталь, СД, сталь Дворца Советов. Куски этой самой стали пошли надолбы под Москвой, когда немцы были близки уже. Демонтировали часть конструкции, которую начали строить уже там, где потом был этот самый бассейн, а потом уже был снова восстановлен храм Христа Спасителя. Так вот, отдали проверку расчетов, значит, разработчиков, отдали в Киев, в Институт строительной механики Украины. Я историю эту я знаю из первых рук. Те были совершенно независимы. Им не зачем было угождать каким-то вот этим самым московским проектировщикам этого Дворца Советов. Они сделали модель конструктивно подобную в размере 1/10 натуры, испытывали там ее всесторонне до разрушения. А испытания были хитрые, потому что проектировщики, в отличие от этого вот умника, который проектировал Трансваль, они предусмотрели такой расчетный случай, как падение лифта на купол огромного зала, который внутри был величиной со стадион, падение купола с самой вершины, чтобы он ударил по этому куполу. Он был рассчитан и на такую нагрузку в том числе, которая, конечно, ни в каких нормах не была формально предусмотрена. Ну вот испытали эту самую штуку. Потом немцы ее захватили, тащили с собой для какой-то наномости, на окраине Киева бросили. Там ее нашли, вот, значит, несколько лет спустя после войны. Значит, пример очень дурного влияния отсутствия этой самой правильной внешней обратной связи. Ну и, наконец, последний пример. Мне довелось преподавать некоторое время в Миланском политехническом институте. Я примерно знаю, какие порядки там были и как там эта проблема решалась. Двухступенчатая система, бакалавры и магистры. Но вовсе не так, что бакалавры – это которых учат всему на свете, а магистры – это некоторая элита. Ничего подобного. Значит, во-первых, никаких кафедр там нет. А есть электротехнический, вот, с которым мне пришлось иметь дело, департамент. Есть заведующий этим департаментом профессор Маниграсса, который сам решает, какие ему, значит, курсы читать, кого ему брать, как учить, кроме, значит, той некой стандартной программы электротехнической, которую учат этих самых бакалавров. Но их учат не фундаментальным наукам, их просто учат, ну, как бы сказать, быть инженерами обычными, так сказать, не прививая им способности и знания, которые позволили бы быть им инженерами-исследователями, значит, будущими профессорами и так далее. Значит, они учатся бесплатно практически, но и не, значит, не получают стипендии, но и, значит, не платят. А некоторое количество студентов, которые докажут, что они слабо обеспечены, получают и стипендии. Магистр будущий, значит, после 4 лет обучения платит в год столько, сколько получает доцент по-нашему. $2000 в месяц получает доцент, профессор, кстати, 6000. Так вот, а, значит, студент платит, этот будущий магистр, отбирают лучших, которых учат не чему-то другому, их учат фактически некоторым дополнительным вещам и учат гораздо более глубоко и более всесторонне, так сказать. Это магистр, это просто более высокая степень подготовки получается. Причем очень гибкая система. Этот самый Маниграсс, он связан с частными фирмами, он заранее знает уже, на какие фирмы и какой спрос есть, то, о чем говорил Гелий Павлович, и, соответственно, очень отвечает политика гибкого реагирования на эту ситуацию. Он договаривает сам с своими профессорами, кто им будет и какие курсы читать внутри этого департамента. Очень многое планирует, рельба был результат конечный, так сказать. Результат – это вот та самая внешняя обратная связь. Значит, мораль такая, чтобы не утомлять больше аудиторию. По-видимому, при здравом подходе можно, конечно, решить проблему подготовки квалифицированных специалистов, которые будут востребованы и в рамках вот такой двухступенчатой системы. Но это, конечно, должно быть сделано тоже, сообразуясь с соответствующими реалиями, запросами, с опытами человечества и, безусловно, с нашим опытом подготовки специалистов. Возвращаясь снова к этой самой Америке, которая, значит, достаточно столько подготовленных специалистов все-таки имеет, я должен сказать, что все-таки это не такие специалисты, как наши. Они готовят их очень здорово. В области узкой специализации, конечно, они превосходят большинство наших, так сказать, выпускников. Но если это касается более широкого подхода к проблеме, тут они пасуют. Это узкий специалист. И вот он свой коленчатый вал умеет рассчитать, а тонкую оболочку он уже не знает, как рассчитывать. Это уже ему не по зубам, так сказать, вещь. Поэтому, значит, в целом я пришел на основе своего скромного опыта к выводу, что наша система все-таки является гораздо более совершенной в определенном смысле. Ее надо усовершенствовать, ее надо улучшать, так сказать так, но делать это не по принципу, о котором говорил Черномырдин, что хотели как лучше, получилось как всегда. Яценко Владимир Анатольевич, главный редактор журнала «Персонал и технологии оборонно-промышленного комплекса». Ну, проблема образования чрезвычайно актуальная, многогранная. И очень хорошо, что вот на семинаре эта проблема поднимается, и как я понял, даже будет периодически, так сказать, обсуждаться в рамках этого семинара. Единственное, что мне хотелось бы, это, чтобы, я считаю, что вот в рамках семинара, как кажется, можно сделать более практическое какое-то продолжение для этой проблемы, а именно подумать над тем, как и каким образом семинар, вот учебный центр ИКИ с привлечением, так сказать, инициативных организаций и лиц могли бы практически показать и предоставить какие-то альтернативные рекомендации по решению вот этой проблемы. Насколько я понял, вот из замечания Равильча, такие возможности есть. Вы упомянули вот и центр, и Тарусу. И это, в общем, вот радует. Спасибо за поднятие этой темы. Тема, которая близка нашему журналу.
Спасибо. Далее.
В качестве такой небольшой ремарки, во-первых, проблема образования – это зеркало проблем нашей жизни. Поэтому, конечно, даже наш уникальный Гелий Павлович не мог осветить за это время все проблемы образования. И буквально два слова на тему вот тех стандартов, о которых говорил Гелий Павлович. Откуда они родились, этот государственный стандарт, в чем была проблема? Стали коммерческие вузы развиваться. И они стали учить, чему попало. В принципе, надо было систематизировать это. И в Минобразовании пришли к тому, что нужно срочно построить схему. А кто эту схему строил? Вот в чем проблема. Эту схему, стандарты написали вузы. Сами себе написали стандарты. И теперь сами их должны выполнять. Предприятия к этому не имели никакого отношения. Таким образом, эта связь и порвалась. Если бы заказчики, те министерства, которые, соответственно, являются учредителями вот таких ведомственных вузов, написали эти стандарты, а Минобразование их бы выполняло, тогда была бы вот эта обратная связь. А так ее быть не может, потому что сами себе написали правила, сами их теперь критикуем. Понятно, один ведущий вуз написал эти правила, все остальные тоже, в общем, умные, тоже будут их критиковать. А до жизни дело, в общем, практически и не доходит. И кроме того, только тогда, когда наша промышленность достигнет такого уровня, что будет в состоянии написать себе вот такие стандарты, тогда образование будет подтягиваться за ним и готовить специалистов для той промышленности, которая вот развилась.
То есть, когда появится заказчик, тогда появятся и проблемы. Ясно. Спасибо большое. На этом сегодня... пожалуйста, Вик.
Да, пожалуйста. Завести такую традицию, рассказывать про конференции, которые... Виктория Ивановна Прохоренко. Значит, про конференции, которые предстоят. Я вот немножко поздновато хочу сделать объявление по поводу Всероссийской астрономической конференции, которая сокращенно называется ВАК-2004, вот, под таким девизом «Горизонты Вселенной». Она будет происходить в МГУ с 3 по 10 июня. Это очень скоро уже. К сожалению, послать доклады уже мы опоздали. А вот участвовать можно. Да, и вот еще одна конференция. Сейчас, секундочку, я по поводу вот этой конференции могу немножечко. Вот тут у меня есть три экземпляра программы, вот, и можно посмотреть. Кто-то захочет взять. А вот сейчас еще одна конференция. Это четвертая всероссийская конференция «Фундаментальные и прикладные проблемы современной механики». Это будет происходить в Томске, НИИ прикладной математики и механики при Государственном университете, при Томском государственном университете. Эта конференция будет с 5 по 7 октября 2004 года. Мы, наверное, заведем такую маленькую рубрику у нас в семинарском сайте, где, наверное, будем про эти конференции будем давать объявления, я так думаю. Спасибо за внимание.
Следующее наше майское заседание я уже проанонсировал, Саш, ты можешь
сказать, название.
Да, в следующий раз по просьбе руководства семинара я расскажу историю проекта «Вега», в котором Павел Ефимович принимал самое активное и непосредственное участие. Ну, Раиль Раильевич уже анонсировал мой доклад, поэтому, чтобы не задерживать ваше внимание, я не буду сейчас больше останавливаться на нем. Я хотел бы еще рассказать о результатах своей работы недавней, также связанной, имеющей некоторое отношение к тому, чем занимался Павел Ефимович Ильясберг. Одной из его последних работ была совместная работа с Татьяной Тимоховой. И вот я не помню, Миша Боярский тоже, кажется, участвовал в этой работе.
В первых точно.
Работа, посвященная движению около коллинеарных точек либрации. Тот доклад, который я хочу предложить вашему вниманию в следующий раз, это решение задачи Ламберта в области, в окрестности Земли, включающей в себя коллинеарные солнечно-земные точки либрации. Это работа не аналитическая, то есть не ждите здесь никаких математических открытий. Это численный метод решения этой задачи, который оказался довольно эффективным. Кроме того, вот Борис Салакович изъявил желание сделать доклад в следующий раз на тему «Павел Ефимович, гарантирующий оценивание, и я», то есть не я, а Борис Салакович. Вот. И, наверное, лучше поставить этот доклад даже первым, небольшой доклад, потому что он расскажет о гарантирующем оценивании, и будет более понятна тогда история проекта «Вега», о котором буду я рассказывать после него.
Хорошо, Саша. Спасибо. Так, Кирилл Павлович, вы хотите ответить?
Пожалуйста. Я нет, большой проблемы не ставил, потому что, помните, когда я сказал, стоял вопрос о элитных вузах, которые готовят для трудных вещей, как авиация, космос и прочее, как спасти их во время этой реформаторской перестройки. Но другое, что я обязательно хочу сказать и добавить, что вот по следующему выступлению, что есть громадная группа молодежи еще в школах, которые, если бы мы могли забрать, а такие существуют ареалы отдельно. И, наконец, если бы можно было объединиться, скажем, с 6-м факультетом, хотя бы по обмену, 4 часа студенты проводили бы ваши у нас, а наши бы у вас. Мы бы, наверное, очень много могли позаимствовать. Потому что, когда говорили электрификация, это, помните, плюс советская власть, это коммунизм, то было два человека, Сиротенко и Круг, два учебника. Так Сиротенко говорил, это можно все провести, как вы хотите, при наличии борьбы с БТТ и МТТ. Большой тормоз техники и малые тормоза. Большое – это министерство, а малое – это там жены, там ближайшие начальники и так далее. Значит, у меня был направлен только на БТТ.
Кирилл Павлович, когда вы выводите мальчишек и девчонок в небо, а Миша на просторах, так сказать, российских полей моделирует из камней солнечную систему тоже с мальчишками и девчонками, вот это вот и есть вот реальный процесс обучения. Спасибо большое.
Да, я хотел бы еще раз извиниться. Да, не извиняюсь.